Александр Шувалов. Боевые псы империи 4. Контролер. Часть 1. Пролог.
Что-то мне хреново, доктор. А лучше-то уже и не будет.
Подслушано в поликлинике. Дальнее зарубежье, наше время, весна. Противный, зарядившись с самого утра дождик, умывал город, его дома, улицы, деревья, нагло капал на головы прохожих. Капли, собираясь в струйки, скатывались по слегка подкопченному по последней моде стеклу огромного окна, то ли офиса, то ли гостиничного номера, достаточно комфортабельного и вместе с тем безликого. Городской пейзаж снаружи тоже не отличался разнообразием, и вряд ли бы кто догадался, что дело происходит в Англии. Дивная старая Англия, да поразит тебя сифилис, старая сука. Ричард Олдингтон. Если бы не проглядывающий сквозь водяные потоки отдаленный силуэт Биг Бена. Впрочем, собравшиеся в помещении, в окна не глазели, они сюда не за этим пожаловали. Деловые люди, знаете ли, вообще не имеют пошлой привычки просто так смотреть по сторонам и бесцельно щелкать клювиками. Их время даже в самых ничтожных единицах измерения помечено ценниками с очень серьезными цифрами. А эти четверо, вне всякого сомнения, были людьми очень даже деловыми. Сегодня человек, известный в определенных кругах как режиссер, представлял на суд троих потенциальных заказчиков и инвесторов свою очередную блестящую творческую задумку. Он не знал и не собирался узнавать их имена, впрочем, так же, как и они его. Поэтому про себя именовал их исключительно по номерам. Первый — персонаж явно ближневосточного типа, роскошно, даже с некоторым перебором, упакованный чернобородый красавец, чуть моложе 40. Второй — значительно старше, ближе к 60 годам. По виду скандинав или англосакс, с правильными несколько размытыми чертами гладко выбритого лица. Очень недешево, но вместе с тем неброско одетый, сдержанный в движениях, редко и негромко разговаривающий, как будто постоянно находящийся в тени. Таких людей гораздо легче забыть сразу же после знакомства, нежели вспомнить потом. Третий человек, изрядно в свое время помелькавший в СМИ на территории велико распавшейся страны, когда-то занимавший всего-навсего шестую часть мировой суши, а потом на долгие годы начисто выпавший из поля зрения и забытый. Верзилистый тип с лошадиным лицом, покрытым модной трехдневной щетинкой. За прошедшие годы он несколько полинял и потерся на сгибах, зато выучился со вкусом носить от кутюр и курить сигары. Режиссер закончил фразу и взял короткую паузу. Третий откинулся в кресле, заложил ногу за ногу, выпустил в потолок мощную струю дыма. Посмотрел на второго. «Недурно», — молвил тот. «Скажите, вы уже проводили пробные съемки?» «Безусловно». Чуть более бледный, чем обычно, режиссер, он на дух не переносил табачного дыма, а первый с третьим с разрешения второго курили, не переставая. Привычным жестом пробежался пальцами правой руки по длинным волнистым цвета вороного крыла волосам. «Как раз собираюсь показать вам небольшой фильм». «Сколько частей?» — поинтересовался первый. «3». «А не мало? Вам судить?» Он нажал на кнопку панели дистанционного управления, и на большом экране, стоящего в углу плазменного телевизора, появилось изображение. Присутствующим предлагался к просмотру пятиминутный ролик «Пилот из трех частей», без компьютерных эффектов, музыки и субтитров, снятый в строгой манере мастеров второй половины века минувшего. Часть первая. Кафе на широкой оживленной улице, явно где-то в центре большого города. Все, за редким исключением, посетители очень молоды. Они что-то едят, пьют, курят и оживленно болтают. Внутри зала гремит музыка. Двери открываются, внутрь заходят трое, два парня и девушка, экипированные в полном соответствии с молодежной модой. Джинсы, футболки, рюкзачки за плечами. Их лица спрятаны за козырьками, низко надвинутых на лоб бейсболок. Компания дружно устремляется к туалетным комнатам и очень скоро появляется в зале, в масках, с укороченными автоматами Калашникова в руках. Они открывают огонь по посетителям. Прекратив стрельбу, выгоняют оставшихся в живых на улицу, а сами, сбросив маски и избавившись от оружия и рюкзачков, смешиваются с толпой. Не успевают последние посетители выбежать наружу, как помещение озаряется вспышками. Нападавшие оставили внутри взрывчатку. Часть вторая. Невысокое двухэтажное здание позапрошлого века, постройки в тихом переулке. Это галерея или выставочный зал. Строгие консервативные интерьеры и солидная публика. На этот раз в роли террористов выступают четверо. Две женщины со спутниками, возрастом, одеждой и манерами поведения, полностью соответствующие месту и времени. Оружие и маски мужчины достают. Один из барсетки, второй из карманов легкого плаща, а дамы из сумочек. Дальнейшие их действия очень похожи на методы предыдущей команды. Только перед тем, как начать отстрел посетителей, террористы быстро и грамотно гасят немногочисленную охрану. Примечательным из второй части, кроме всего прочего, можно считать то, что у рвущихся в толпе к выходу, сбросивших маски женщин, совершенно не пострадали прически. Часть третья. До отказа забита застывшими в пробке автомобилями улица. Из микроавтобуса, стоящего в правом крайнем ряду, выскакивают трое, чуть позже к ним присоединяется и водитель. Все они в темной одежде и в масках. Двое начинают расстреливать из ручных пулеметов соседние автомобили и прохожих. Вторая пара делает несколько выстрелов из одноразовых гранатометов. Напоследок все четверо бросают гранаты, после чего проворно ныряют в открытый канализационный люк и даже аккуратно закрывают за собой крышку. Нажав на стоп, режиссер продолжил рассказ. Несмотря на то, что в конце фильма аплодисменты не прозвучали, тонкое чутье творца подсказало ему, что всех троих зацепило. Когда он закончил презентацию, дождь прекратился, близился вечер. На столе перед тремя сидящими за ним появилась крупномасштабная карта, какие-то планы и схемы. Пепельницы перед первым и третьим заполнились окурками. Второй, да нельзя правильный и дистиллированный субъект, вредных привычек явно не имел. Но к плавающим в воздухе клубам дыма относился вполне терпимо, в отличие от сильно страдающего от недостатка кислорода режиссера. Он замер перед сидящими за столом в ожидании решения, от которого зависела судьба проекта. Наступила тишина. Переглянувшись между собой, первый с третьим повернулись ко второму, явно главному из всей этой троицы. Тот, прикрыв глаза, чуть заметно кивнул. «Куплено», — негромко произнес он. «Четверть запрошенной вами суммы будет переведена в течение 2 недель, остальное после завершения работ». Достав из кармана платок, режиссер промокнул лоб, после чего позволил себе улыбнуться. Встав из-за стола, третий подошел к нему, крепко пожал руку и похлопал по плечу. «Очень сильный проект!» «Спасибо!» — наклонил голову, польщенный похвалой творец. «И есть, правда, некоторые шероховатости, только сейчас заметил, но мы их обязательно пригладим в процессе работы». «Не скромничайте! Все было просто замечательно! Предвижу серьезный успех!» «Кстати!» — он ткнул пальцем в место на карте, где, согласно сценарию, располагалось молодежное кафе. «Как называется эта улица?»
«Тверская».
«Тверская», — повторил тот с легкой долей ностальгии и улыбнулся. На самом деле обсуждавшийся проект не имел никакого отношения ни к кино, с театром, ни к опере, с балетом. Все было куда как серьезнее, омерзительнее.